Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о выдающемся советском российском режиссере Григории Наумовиче Чухраеву. Исполнилось 100 лет со дня его рождения в мае. И сегодня мы решили вспомнить и его фильмы и поговорить о том, как эти картины повлияли на самом деле на всех нас. Виктор, ну вы помните, с какого фильма вы начинали смотреть Чухрая?
У меня была дилемма или посмотреть 41-й или «Балладу о солдате». Я думаю, что сначала я посмотрел 41-й. Я помню, как моя мама говорила, такой чудесный фильм, 41-й, иди посмотри. У меня было какое-то сопротивление.
В кино вы пошли, да?
Да. У меня было какое-то сопротивление, потому что мне казалось, что это фильм какой-то связан с Великой Отечественной войной, и что это будет какое-то невероятное кровопролитие.
Да.
Кровопролитие было, но это была гражданская война. И меня совершенно поразила история огромной любви и одновременно такого, я бы сказал, решительного финала. В этой картине чувствовался, что это режиссер-фронтовик, режиссер-человек военный, который принимает решения, связанные с тем, как продолжаться будет война и так далее, и так далее. Но одновременно там, что поразительно описано, я имею в виду красками, кино описано любовь. Там просто начинаешь им завидовать, насколько у них все это ярко, красиво, страстно и так далее, и так далее. Вообще фильм получился невероятный, очень сильный, и Чухрай для меня прямо стал таким человеком, который, как это можно даже выразить, безапелляционно принадлежит к высшей лиге кинематографистов.
Это правда, вот я здесь не могу с вами не согласиться. Я помню, как совершенно случайно в школьном возрасте, включив телевизор, я даже не сначала начала смотреть фильм «Баллада о солдате», я совершенно не могла оторваться, и я была поражена, насколько это кино меня сразу же затянуло. Я досмотрела до конца, потом, естественно, стала там интересоваться, узнавать, расспрашивать маму, что это за фильм и так далее. И вот это вот ощущение, когда ты смотришь, и вроде бы действительно в этой истории о войне нет ни одного реального практически выстрела, и вообще нет ничего
особенного. Нет, там бомбят,
но есть, да.
Вагу, и там убитые есть.
Я имею в виду, что не показывается какое-то, да, там кровавое сражение и так далее, и какая-то довольно простая история, которая вот рассказана спокойно, может быть, без надрыва, но она производит на тебя такое колоссальное впечатление, что ты запоминаешь это буквально на всю жизнь. И я думаю, что это картина, которая вот должна, конечно, быть в списке обязательных фильмов для просмотра для школьников и, конечно же, тем более для студентов. Это то, что надо смотреть обязательно.
Да, я думаю, что она будет, эта картина, жить долго. Потому что, с одной стороны, она очень честная, такая искренняя картина, которая действительно говорит о том, что режиссер это все пережил сам, внутри себя. Это все он увидел. Он ничего не придумал, там нет никакого заказа. А с другой стороны, ты понимаешь, что это еще здорово сделано. Потому что эстетика этого фильма – это эстетика такой совершенно невероятной простоты. Но это не простота такого навязчивого реализма, который тогда в те годы поощрялся, такой соцреализм, что вот, смотрите, как мы сейчас соединим романтику с реализмом, и все получите. Нет, это довольно беспощадно и то, и другое. Но, с другой стороны, почему-то и как-то исподволь ты понимаешь, что это фильм о гуманизме, о человеческом достоинстве, о человеческом сознании, о человеческом выборе. Это очень важные и серьезные вещи, которые в те годы звучали, я бы сказал, даже немножко вызывающе.
Но ведь 41-й – это 56-й год, и «Баллада о солдате» – это 59-й год. И это действительно было такое, ну, революционное кино, да, для тех лет?
Я не могу сказать, что уж прямо я, наверное, смотрел в эти годы, потому что
чуть-чуть попозже
маленький был. Ну, вот, наверное, в 60-е годы точно смотрел 41-й «Балладу о солдате». И можно сказать, что когда мы с вами пришли к мнению, что надо сделать передачу к столетию Чухрая, правильно решили, то я подумал, что это как раз разговор о человеке, который мне остался симпатичен навсегда, именно с тех молодых лет, и не хочется ничего пересматривать, я имею в виду по отношению к нему.
Он действительно... Ну да, фильмы хочется пересматривать,
да,
но свое мнение
он,
и
да,
отношение не хочется менять.
Сохраняется в качестве, в какой-то степени, вы, может быть, удивитесь этому сравнению, он как Вермеер. Я имею в виду по эстетике. Ничего такого он не делает.
Ничего
нового.
Особенного, да.
Нет, ну понятно, там чувств и переживаний больше, чем у Вермеера. Но, с другой стороны, вот сделано это все вот какая-то бытовая вещь. Но всегда этот быт куда-то улетает и превращается в эстетическое явление.
А как вы считаете, эстетически это кино оттепели? Можно так
безусловно.
Сказать?
Безусловно. Там же, прежде всего, и это сейчас звучит так банально, но вообще на первом месте это человек. Не какая-то команда, не какая-то группировка, не какой-то класс, не какое-то марксистское сознание. Это человек, который действительно должен в своей жизни делать выбор. Вот ты получишь орден или поедешь маму повидать. Это он же говорит.
Да, конечно. В фильме «Баллада о солдате». Угу.
Из трофейного оружия убивает 6 немцев. И после этого... Он предоставлен к награде. Нет, хочется маму повидать. Уже эта идея маму повидать, это уже идея какого-то частного сознания, частной жизни. Это яркая очень идея. Я не думаю, что если бы этот фильм снимался в 1951 году, то можно было разменять награду на поездку к маме.
Ну да, хотя почти десятилетие спустя это уже возможно.
Хотя можно предположить, что бывали такие случаи, наверное, нередкие случаи, но просто воспевать это за счет отказа от награды,
это не соответствовало идеологии.
Это не было камильфо.
Ну, о творчестве Григория Наумовича Чухрая мы сегодня говорим с замечательным киноведом, гостем нашей программы Кириллом Эмильевичем Разлоговым.
Домино.
Кирилл Эмильевич, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Сегодня мы говорим о великом режиссере Чухрае. Скажите, как вы для себя открывали его творчество? С какого фильма?
Для меня началось с двух фильмов, достаточно очевидных. Это был период моей юности, мне как раз было тогда лет 16. Это 41-й и «Баллада о солдате». «Баллада о солдате» в большей степени. Тогда была картиной более широко звучащей. Со временем я понял, что 41-й в известной мере была более революционной картиной.
А почему ты понял, что это более революционная? Расскажи нам, пожалуйста.
Потому что там была моральная дилемма такая, которая... как бы требовало активного понимания того, как ведет себя человек, что человек может себя вести в противовес собственным желаниям, собственным страстям и так далее. Что был вот тот самый конфликт между чувством и долгом. На самом деле это конфликт классицизма. Это там Корнель.
Расин, да.
Расин. И вот этот вот конфликт, он был переложен, во-первых, на любовную интригу блестящих актеров, во-вторых, на реальность гражданской войны. А на самом деле это то, что мы всегда подразумеваем под вопросом трудного выбора и что, и по каким причинам мы выбираем.
Скажи, пожалуйста, а на ее месте ты бы стрелял или нет?
На ее месте?
Ну, имея в виду, что, допустим, ты как мужчина, а она убегает как женщина, но белая, офицер или я не знаю кто.
Я ей сопереживал, я так могу сказать.
Сопереживал.
Стрелял бы я или не стрелял, я же человек не военный, не прошедший войну, как Григорий Наумович. Поэтому для меня выстрелить в человека вообще вещь, как бы такая, с одной стороны, философски умозрительная, с другой стороны, я не уверен в том, что я это смог бы сделать в любом другом случае, кроме того, что случае, когда это угрожает жизни там, моих детей. Даже не моей собственной жизни, а жизни моих детей. И то, что картина Чухрая ставит такого рода проблемы, это, на мой взгляд, очень важно было, и в то время было очень важно. «Баллада о солдате» – картина более такая бесспорная, более человечная, более простая, быть может, более убедительная эмоционально в каких-то вещах. Во всяком случае, где нет неразрешимых конфликтов. Потому что 41-й – это неразрешимый конфликт. Он разрешается в фильме определенным образом, ну и в рассказе, и в другом фильме по-своему, с другими акцентами. Но конфликт в принципе неразрешимый. В «Балладе о солдате» неразрешимых конфликтов нету просто потому, что это ощущение военного человека, который знает, где есть добро, где есть зло, и что на войне это значительно более очевидно, чем в классовой борьбе.
А вот фильм «Чистое небо», я уверена, что вы тоже его несколько раз пересматривали.
Да.
Как-то у вас менялось отношение к нему, впечатление? Поделитесь.
«Чистое небо» сразу как бы проигрывало по некоторым параметрам и тому, и другому фильму, и «Балладе о солдате», и 41-го.
А из-за чего?
Из-за того, что, видимо, под давлением обстоятельств Чухрай вынужден был как бы слушаться разного рода поправок, учитывать разные мнения, разные позиции по этому поводу. но сохраняя свойственное ему гражданское мужество, при котором он шел напролом и как бы эту картину сделал в условиях, когда было совсем не очевидно, что там все разрешат и все получится. Но ощущение борьбы с окружающим миром сказалось на качестве фильма. То есть фильм получился не такой безупречный, какими были предыдущие два фильма.
Если я не ошибаюсь, как режиссер он снял 6, да, картин,
да,
и 3 документальных. Как вы считаете, насколько эти картины, каждая, какой вклад они внесли в наш кинематограф?
Вклад внес Григорий Наумович своим творчеством, своей работой, потому что он же еще занимался экспериментальной студией, он же был еще реформатором кинопроизводства, он еще был такой публицистической фигурой, он был человеком, который дал премию Феллини, он был в какой-то степени примером нравственного долга и умения постоять за свои убеждения, невзирая на мнение начальства, скажем. Он не был диссидентом и оппозиционером. Он был, как многие фронтовики, абсолютно и 100% приверженцем коммунистической идеологии, никогда не позволял себе ничего в сторону. Но у него был замысел, как я узнал от Паши Чухрова, у него был замысел фильма о Христе, например.
Да.
Который был бы, ну, такой же, как, скажем, у Пазолини, который тоже был марксист, который сделал Евангелие от Матфея. И, конечно, реализовать такой замысел было невозможно в тех условиях. А реализация этого замысла в нынешних условиях совершенно лишена смысла. Для меня он был примером вот такой принципиальности. Он, я видел, общался с ним не очень много, правда.
Расскажи о своих встречах с ним.
Вот как человек, очень он какое интересно впечатление производил?
Колючий или нет?
Нет, он производил приятное впечатление, но он был в известной мере измучен, даже я бы сказал. Он был членом коллегии Госкино. А заседание коллегии Госкино – это еще тот паноптикум. Он, в отличие от своих коллег по коллегии, которые жили в мире весьма далеком от какой бы то ни было реальности. Я, когда я первый раз попал на заседание коллегии, я увидел 6 великих кинематографистов и одного великого администратора, которые абсолютно потеряли всякую связь с реальностью. Они себе ничего не представляли из того, что происходит в кинотеатрах, того, что происходит на улицах. Вот у Григория Наумовича этого не было.
Очень интересно.
Григорий Наумович был человеком очень в этом плане заземленным и очень четко ощущающим окружающую жизнь. Может быть, поэтому он сделал мало картин, потому что те картины, которые он делал, в основном касались прошлого и осмысления этого.
Можно ли сказать, что он создал какую-то свою собственную, ярко выраженную эстетику киношную?
Эстетику, наверное, да, хотя сейчас, если ты меня спросишь, как определить вот это эстетическое кредо...
Я думаю, все хотят это спросить.
Да, это интересно.
Это вопрос, над которым я непосредственно не задумывался. Вот сейчас, задумываясь над ним, я могу сказать, что он как бы не усложнял те вещи, те задачи, которые перед ним ставились. Он стремился понять людей такими, какие он есть. Он не выстраивал искусственных характеров. Вот в этом его принципиальное отличие, кстати, от драматургии классицизма. Драматургия классицизма выстраивает характеры и выстраивает идеальных персонажей, которые... Но все персонажи были не идеальны. И все персонажи принимали судьбоносные решения не как судьбоносные решения, а как по стечению обстоятельств, но демонстрируя при этом последовательность и мужество. В этом плане «Баллада о солдате» наиболее яркая картина. Но тут Валя Ежов сыграл свою роль, сценарист этой картины. Конечно, его роль была очень значительной. На самом деле, вот если брать его кинопроизводственную деятельность, вот работу в этой самой, на студии, которую они создали, он стремился к простому решению проблем, понимая, что чрезмерное усложнение их ведет к искажению реальности, искажению реальной картины. Поэтому для него вот этот вот довольно примитивный хозрасчет, который предлагался на студии, на самом деле выглядел как бы логическим результатом того, что должно было бы быть. Вот его отношение к жизни, его отношение к зрителю было приблизительно такое. Он понимал, что нужно сказать зрителю, он понимал, что какова жизнь вокруг, и что в этих условиях-то что-то можно говорить, что-то нельзя говорить. Но он всегда говорил то, что считал нужным.
Он вручил премию Феллини, но он понимал, что Феллини, может быть, не намного, но выше, понимаю.
Конечно. Конечно, он понимал, это все понимали. Но он понимал также, что не дать премии Феллини в этой ситуации было скомпрометировать свою страну.
Замечательно.
Вот это вот он понимал. Именно как бы желание не компрометировать свою страну таким своеобразным решением он и отстаивал.
Но мне кажется, это решение просто вот вошло в историю.
Да, это решение, безусловно, вошло в историю.
Историческое решение, да.
Во всяком случае, в историю кинематографии, в историю культуры.
Безусловно. Скажите, а если говорить о том, как сегодня молодое поколение смотрит его фильмы, как вы считаете, современные молодые начинающие кинематографисты, чему они могут научиться на его картинах?
Я думаю, что молодые кинематографисты могут чему-то научиться, но это настолько далеко от того, что от них требуют продюсеры, что как-то не странно, вот создатели сериалов могут научиться.
Да? А чему?
Есть психологическая достоверность и точность, которую нашим сериалам катастрофически не хватает порой. Есть уважение к персонажам, которых ты не можешь заставить делать то, что они по логике своего характера делать не могут. И есть какой-то фундаментальный гуманизм, хотя этот термин, конечно, себя после эпохи Возрождения слегка компрометировал, который есть сопереживание людям, которых ты показываешь. И это вещи, которые в сериалах как раз, в том числе в сериалах таких именно мыльных опер для домохозяек, имеют огромное значение, потому что вместо схематичных персонажей, которые разыгрывают один и тот же любовный треугольник или одну и ту же там милицейскую перестрелку, если на их место поставить живых людей, талантливых актеров и искренние переживания, ну, как бы то, что было в «Балладе о солдате» на самом деле. Это очень многого стоит. Другое дело вопрос, кому это сейчас нужно.
Ты произнес важное слово «гуманизм», ну, связанный или не связанный с Возрождением, понятно, что связанный, но, тем не менее, слово, которое не часто употребляется сегодня.
Все реже употребляется.
Да, все реже. Он же, наверное, был настоящим киногуманистом.
Конечно, безусловно.
И этим он как раз и был лидером этой оттепели.
Да, конечно.
Он же был важной и социальной фигурой.
Очень важной социальной фигурой.
Он подписывал письмо вместе с другими коллегами против реабилитации Сталина и так далее, и так далее. Это были важные моменты.
У него была гражданская позиция, и он ее придерживался.
В общем, мы говорим сегодня, конечно, о очень чистом и красивом человеке, правда?
Моя такая личность, человек, который остался верен себе, который воспитал прекрасного сына, хорошего режиссера. К сожалению, ему не удается так много сделать, как он мог бы сделать, сына я имею в виду. Но и сам Григорий Наумович сделал значительно меньше, чем мог бы сделать при других обстоятельствах.
Ну и последний, наверное, вопрос. Вот если бы сегодня вас спросили, с какого фильма надо начинать его смотреть, вы бы посоветовали «Балладу о солдате» или нет?
Ну вот я бы колебался между 41-м и «Балладой о солдате».
Ведь это же довольно решительно назвать словом, двумя словами, 41-й после того, что 41-й – это начало войны. Помню, меня это тоже смущало, но, с другой стороны, я подумал, ничего себе, так назвал фронтовик.
Я думаю, что это кого-то смущало, но дело в том, что есть Лавренёв, есть картина ранняя, 20-х годов. Менять название на самом деле не... И есть дилемма, которая на самом деле связана с дилеммами военного времени. Потому что военное время, помимо того, что там был очевидный враг и очевидный друг, были еще вещи, которые были связаны с как бы изменениями, с отношениями между близкими людьми и так далее, и так далее, и так далее. То, что сейчас называется трудными моментами истории, чему очень много сейчас историки уделяют внимание, художники уделяют внимание, когда не очевидно что-то. Поэтому 41-й в этом плане символическое название.
Домино.
Киновед Кирилл Эмильевич Разлогов сегодня гость нашей программы. Виктор, ну вот он сказал о том, что современные кинематографисты могут поучиться многому у фильмов Чухрая, и это будет полезно тем, кто снимает сериалы. Но мне кажется, что вот та искренность, о которой говорил Кирилл Эмильевич, она ведь важна и для любого кино, вообще для любого героя, будь то роман, фильм, я не знаю, даже, может быть, анимационный фильм.
Я понимаю, что он имел в виду. Он имел в виду, что нынешние продюсеры, они задают какой-то другой темп для фильма, другие столкновения характеров, и поэтому, в общем, в кино, наверное, повторить Чухрая невозможно. А вот зато в сериале, где все так постепенно утрамбовывается,
это возможно, да?
Мне кажется, что можно повторить, но не повторится. Потому что все-таки еще при всем том надо и пройти войну, и задуматься о жизни и смерти, и что-то очень важное к этому тоже понять, для того, чтобы сделать вот такие пронзительные фильмы. Хотя они поразительные, они держатся на довольно, можно сказать, стандартных отношениях. Жена, мама, сын, женщина и мужчина. Вот посмотрите, у Тарковского, которого я не очень люблю, но которого признаю большим режиссером, у него все построено на некоторые сдвиги неожиданности. И с этой неожиданности все это начинается, и потом это вот развивается. То есть это такой сдвиг сознания. Но мне кажется, что у него чересчур много разных символов.
Они так у вот Тарковского.
У Тарковского. Они так растут прямо как сталактиты. То ли сверху, то ли снизу. И они прям прошивают эти фильмы. А ведь интересно, что у Чухрая там особенные символов-то нет. Ну вот белый, да, белый. Но он, прежде всего, тот самый человек, который в этой ситуации оказывается врагом. Вот он уничтожает. Но там символизма не наблюдается, и это мне дорого.
Но это все-таки режиссеры совсем разных поколений,
ведь,
правда?
Ну, это... Просто сказал, что когда смотришь на портреты деятелей одной и той же эпохи, там, не знаю, 19 и 18, ты чувствуешь, что они похожи друг на друга. Но они тоже 20 века принадлежат. Как бы там они ни разделялись по десятилетиям, все равно это та же самая вторая половина 20 века. Я не говорю, что эстетика Тарковского для меня чужая или, например, раздражительная. Я просто говорю, что она мне, ну, не близка, потому что вот навязывать эти символы, и причем это не обязательно что символы такого морального или еще какого-то другого содержания, но просто символ. И вот этот символ оттачивается. А у Чухрая это не символ, это просто человек, как правильно Кирилл и сказал, со всеми своими проблемами, со всеми своими пороками, и именно поэтому это не драма классицизма.
А что это?
Ну вот это вот как раз та самая искренность, ведь когда-то вся наша оттепель началась со статьи об искренности в литературе, чуть ли не 53-й, но, по крайней мере, не позже 54-го года, и в этой статье писалось о том, что все-таки, что мы потеряли, это искренность. Ну вот мы в фильмах Чухрая ее обрели.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!